В ирландском городе Ома обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом у себя в Твиттере сообщила полиция Северной Ирландии. Бомба изъята для дальнейшей криминалистической экспертизы. Ранее сообщалось, что из-за подозрительного свертка пришлось отложить церемонию возложения венков к мемориалу в Оме. Сегодня, в памятное воскресенье, такие церемонии прошли по всей Великобритании. Балетмейстер и бывший солист Большого театра Станислав Власов скончался на 85-м году жизни. 7 ноября он перенес на Кипре инфаркт. Страховки и собственных средств на лечение не хватило, и за артистом был послан специальный борт. В Москве Власова поместили в отделение реанимации больницы 1-го медуниверситета имени Сеченова. Власов до конца жизни сохранял огромную любовь к балету, заявил «Эхо Москвы» первый главный редактор телеканала канала «Культура», ведущий программ «Культурная революция» и «Агора» Михаил Швыдкой.
Есть фигуры в искусстве высочайшей пробы, художники совершенно замечательные, но которые в силу многих обстоятельств оказываются в тени более известных и, может быть, более любимых публикой мастеров. Все люди, которые работали в Большом, естественно, всегда находились в определенной тени Григоровича. Потом приходили молодые, но профессионалы знали цену Станиславу Власову как человеку высочайшей художественной пробы. Он был плоть от плоти этой труппы, плоть от плоти этого коллектива, человек с безупречным вкусом, с необычайно тонким пониманием балета.
О дате и месте похорон Станислава Власова пока не сообщалось. В Москве этой ночью от 1 до 3, завтра днем от 3 до 5 градусов тепла, местами небольшие осадки. Александр Климов, служба информации, «Эхо Москвы».
Спорткурьер. Здравствуйте. Григорий Родченков готовит новые разоблачения и почует ими комиссии МОК, которые за неимением не только лучшего, но и вообще всего за это бревно в нашем глазу увлеченно хватаются. Пока содержание новой бомбы остается секретом, но само деление на порции – это прекрасно. Если это действительно важная информация, то почему Григорий не отдал ее Макларену? А если давал, то почему Макларен ее не взял? Понятно, что дыры в стене могут затмить все, что угодно, но тем не менее. Что же касается порций, то я о них уже писал. Смаковать все это будут как можно дольше, ибо в этой продолжительности и есть смысл. Два доклада, потом две комиссии повторяют и пережевывают одно и то же до бесконечности. Вряд ли кто-то сейчас вспомнит о финской лыжной сборной начала 2000-х годов. Разоблачили, дисквалифицировали всех сразу, отобрали медали, а дальше такая успокоительная для провинившихся тишина. Волна стихла, всякое бывает. Но это, увы, не про нас. В данном случае есть кошка, есть хвост, есть нож, и никто не мешает отрезать его по частям, ибо в этом и кроется суть. В ближайшие пару месяцев нас будут мурыжить и тягать, а потом допустят в Пхёнчхан несколько человек без флага и гимна, чтобы было еще нестерпимее. Времена такие пошли. Кстати, ВАДА уже который раз говорит о том, что без признаний в наличии государственной системы поддержки допинга у нас будут проблемы, и нужно сперва признаться, а потом на что-то рассчитывать. Пусть говорят, конечно, однако это сопровождается полным отсутствием реакции с нашей стороны. Непреодолимое противоречие. Президент Путин отвечает, что никакой системы нет, но как тогда восстанавливать в правах РУСАДА и Всероссийскую Федерацию Легкой Атлетики? Непонятно. Во время чемпионата мира по футболу по Москве-реке будут курсировать трамваи-кабриолеты. Речные, разумеется. Звучит просто потрясающе, потому что трамвай может стать кабриолетом, только если у него снесет крышу. Впрочем, речные разновидности весьма симпатичные, и крыша здесь будет раздвижная и прозрачная. По случаю вспомнилась и песенка про посадку в кабриолет и отбытие в неизвестном направлении. Как бы это музыкальное произведение не стало пророческим для сборной России после группового турнира чемпионата мира. Кстати, уплыть по реке еще один способ для болельщиков покинуть Лужники, что, как оказалось, не так просто сделать. В После матча с Аргентиной часть зрителей по старой дореконструкционной традиции полицейские задержали на трибунах, не отпуская людей даже в туалет. Но даже эта сомнительная мера не помогла избежать давки и возмущений уже за пределами трибун. Полиция объяснила это тем, что станцию метро «Спортивная» ремонтируют, но почти никого не убедила. Когда бравые полисмены берутся за дело, это всегда превращается в один открытый проход из ста, толпы втискивающихся в него, два ряда лошадей и строгие крики самих правоохранителей в мегафон. Так они чувствуют себя в своей среде. От канонов на этот раз, увы, не отступили. Вроде и страна другая, и служба иначе называется, а методы крепкие, поросшие мхом и матом. Желаю вам не сталкиваться с подобными мероприятиями никогда. Вот, собственно, и все, о чем я хотел рассказать. Это был Алексей Осин. Удачи и счастливо!
Спорткурьер.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. У нас сегодня в студии, в нашей программе, в гостях профессор, главный научный сотрудник Института истории Российской академии наук Владимир Лавров. Говорить мы будем на юбилейные темы столетия октября, когда-то Великого Октября, Октябрьской революции, теперь для кого-то и Октябрьского переворота. Добрый вечер еще раз, Владимир Михайлович. И у меня вопрос сразу такой. Ну вот Россия 7 ноября как раз, так я бы сказал, стеснительно отметила столетие то ли революции, то ли переворота большевиков, ленинцев. Вот ваше мнение, как отметили-то?
Добрый вечер. Юбилей, конечно, горе юбилей. Как отметили? Вот 7 ноября, включая Первый канал, новости, ни слова. Говорится об очередной некруглой годовщине парада 7 ноября на Красной площади. После новостей, думаю, ну теперь-то ни слова. То есть, конечно, просматривается, что пытались замолчать или как-то поменьше уделить внимание, вроде бы говорить Великая Октябрьская социалистическая неудобно, хотя сейчас чаще стали это говорить, вот Великая Октябрьская.
Но не социалистическая.
Ну и социалистическая.
Социалистическая Зюганова осталась, видимо.
Да, критиковать тоже как-то, видимо, им не хочется, вот тем, кто принимает решение. Словом, вот этот горе-юбилей, он, конечно, не использован в интересах России, чтобы сказать правду о том, что произошло в октябре 1917 года. То есть мы, конечно, упустили эту возможность и упустили возможность просветительскую. Люди даже не знают, что там было. И опять какие-то мифы, как какое-то приукрашивание того, что происходило. Словом, оценки нет. Нет юридической оценки, нет государственной оценки никакой. Вот сто лет.
Давайте попробуем ее поискать. Я, кстати говоря, напомню, что у нас есть телефон для смс-сообщений 985-970-45-45. И твиттер-аккаунт вызван. Вот, знаете, ну вот после этих двух сериалов «Троцкий демон революции», мне кажется, что вот они-то и были вот этим главным юбилейным событием, вызвали большой эффект влияния на общество, по крайней мере, в социальных сетях до сих пор споры кипят, и это явно больше было влияние, чем конференции профессионалов. Вот я вас спрошу о некоторых фигурах, которые вдруг вышли на первый план. В первую очередь это Парвус Гельфанд. Он и в одном фильме присутствует, и в другом. Получается, по одной версии, что без него, как некого политтехнолога, придуманного, видимо, авторами, не было бы Троцкого как политического деятеля. А в другой версии, что без него, как спонсора большевиков, не было бы их машины пропаганды, не было бы Октябрьской революции. А на ваш взгляд, какова реальная роль вот этого персонажа двух телесериалов, которые очень многие смотрели? смотрели?
Вы знаете, нет худа без добра. Может быть, сериалы и пошловатые, не все там правда, но во всяком случае люди стали обращать внимание, что вот был и Троцкий, был и Парвус, кто-то очень многие впервые узнали. Но, собственно, вот эта вот идея помочь Ленину взорвать Россию изнутри, она принадлежит Парвусу. Немцы были абсолютно в этом заинтересованы, поскольку терпели поражение на поле боя, и дело шло к проигрышу. Немецкие агрессоры это понимали. И вот тут Парвус, где-то 20 страниц машинописного текста, которые он предложил немецким спецслужбам, которые дошли до руководства Германии. И там на первом месте Ленин, как наиболее способный взорвать Россию изнутри. Терпим поражение на поле боя, надо взрывать Россию изнутри. И Ленин вступает, простите, Парвус вступает в контакт с Лениным, договаривается. Ленин договаривается в том числе с немецкими спецслужбами. И помощь была через подставную фирму в Копенгагене. Опять же, здесь вот Парвус, немецкие деньги, а от Ленина там его представитель Ганецкий. И через подставную фирму, которая занималась переправкой якобы медицинского оборудования, деньги шли через Копенгаген в Петроград, шли большевикам, и это, конечно, позволило увеличить тираж большевистских газет. Вот издавали тысячами, стали издавать больше, чем миллионным тиражом. Это единственное тогда средство массовой информации и газеты. И, конечно, вот это была колоссальная поддержка. У немцев это шло по статье на пропаганду мира в России. Ну, кто пропагандировал мир? Пропагандировал Ленин. И, кстати, деньги по этой статье шли и после Октябрьского переворота.
А вот ваши оппоненты говорят, что суммы это небольшие зафиксированы. Более того, судя по всему, Парвус скорее себя не обижал и довольно много себе, так сказать, за услуги во всех этих операциях импортно-экспортных, там, переправки оружия, не каких-то ценных материалов и прочее. Себе прежде всего оставлял. Ну, а то что-то действительно попадало, наверное, на пропаганду. В общем, спорят с этой версией сейчас.
Ну, Ленин был недоволен, когда в кафе к нему Парвус подошел, потому что репутация у Парвуса была подмоченная. Действительно, авантюрист, вор. Обокрал Максима Горького, забрав его гонорар. То есть, вот такой авантюрист, мошенник. Но голова работала, и его план во многом осуществился.
Скажите, а насколько важна роль самого Ленина в событиях Октябрьского переворота в Петрограде? Ну вот мы помним, что он хотел захватить власть еще в сентябре, но товарищи его не послушали. А, ну вот в октябре-то уже власть валилась в руки буквально ленинцам, которые действовали, так сказать, от имени вроде бы созываемого съезда Советов под маской военно-революционного комитета ради там учредительного собрания и так далее. Вот без него бы обошлись, условно говоря, в эти дни?
Вот прежде всего очень жалко, что Владимира Ильича Ленина не послушались в сентябре, когда он предложил устроить восстание, взять власть. Жалко потому, что в сентябре бы... Жалко потому, что в сентябре бы он потерпел поражение. И это было бы выступление без съезда Советов, который позже откроется в октябре. Вот жалко, что вышло не по-ленински. В октябре, собственно, социалистическую революцию, октябрьское вооруженное восстание начинал Троцкий. И огромная роль Троцкого, которая в советское время совершенно недооценивалась. Собственно, даже люди не знали, кто это такой. Может быть, сейчас хотя бы благодаря этим фильмам поймут, что такое все-таки... Все-таки был Троцкий, был председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Огромная популярность, умел выступать перед малограмотными людьми и вести за собой, мог влиять на петроградский гарнизон, выступал там, тоже популярностью пользовался. ВРК создал Троцкий, и, собственно, он начинал руководить октябрьским вооруженным восстанием, а Ленин был в подполье, И Ленин ждал, что его Троцкий позовет из конспиративной квартиры. А Троцкий не звал Ленина. Очевидно, можно предположить, что Троцкий сам хотел возглавить, и Ильич ему не очень-то был нужен. И тут Владимир Ильич гримируется, полностью бреется, вот такой вот фантомас на самом деле, не как вот в фильмах показывают, значит, борода, ничего этого не было, ни усов, да, лицо перевязано, якобы у него зуб болит, ну, понятно, потому что ордер на его арест действовал, вдруг подвернулся бы какой-то бдительный страж порядка, какой-то риск был, Ленин идет сам в Смольный, и здесь уже оказываются два лидера. И если Троцкому не очень-то удавалось взять Зимние, опираясь вот на уже абсолютно разложившийся гарнизон Петрограда и на красногвардейцев, в значительной степени люмпинов, во всяком случае не профессионалов, а Ленин вызывает верные большевикам части из Гельсингфорса, из Хельсинки, из Финляндии. Вот что это были за части, не вполне ясно, потому что и в газете я вот читал, что задают вопросы этим прибывшим из Гельсингфорса солдатам, они не отвечают. Значит, предположение, что они не русские. Кто это, спрашивается?
Там есть версия, что это такая бригада Свечникова, которая была, так сказать, специально готовилась к штурмовым каким-то операциям, действительно опытные солдаты, и, собственно, они-то и взяли Зимние.
Да, ну вот получается, что тут решающую роль сыграл Ленин. Кстати, есть документ генерального штаба немецкого, где говорится, что в случае, если большевики будут брать власть, помогите им, этот документ адресован пленным немцам у нас. Это, так что, как знать, может быть, и они помогали. А может, и финские националисты. Мы же должны все-таки иметь в виду, как быстро Ленин признал независимость Финляндии. Может, был какой-то договор. Финны помогают Ленину прийти к власти, Ленин признает независимость Финляндии. Мы не знаем. Есть какая-то подводная часть айсберга, которая, конечно, была. Нужно изучать, да, ну а когда это? В советское время все это не изучалось, а сейчас проблема в том, что ну, не хватает людей, которые могли бы это изучать объективно, но люди, которые состояли в КПСС, они и не хотят этого изучать, и не могут, и для них Ленин все равно это какой-то вот такой кумир. Что они могут изучить?
Вот. Владимир Михайлович, а вот роль Сталина, вот в этом, опять же, кино, которое народ с удовольствием смотрит, нам показывают такого усатого вожака группы уголовников, которые ходят за Лениным в качестве такой, ну, я не знаю, охранника, что ли. А что он делал, собственно, в эти октябрьские-то дни?
В октябрьские дни он все-таки не очень был заметен, хотя потом, во времена правления Сталина, его роль преувеличивалась, но я бы и не говорил, что никакой роли он не играл. Он играл любопытную роль в 1917 году. Ну, во-первых, был момент, когда Сталин и Каменев весной оказались вот самыми известными большевиками в столице. И Сталин предлагал давить на временное правительство снизу, но признавать его. Вот если вышло бы по-сталински, то он был бы депутатом учредительного собрания, учредительное собрание бы не разогнали. Но был бы какой-то незаметный депутат вот этого учредительного собрания, незаметный, потому что по-русски говорить он так и не научился, в культурном, образовательном плане он многим очень уступал, ну и хорошо бы для России, но вот тут приезжает Ленин. И Сталин идет за более сильным, меняет свою точку зрения. Дальше смотрите, лето, ну все-таки Сталин делает основной доклад на 6-м съезде в большевистской партии. Правда, Ленина нет, он сбежал, этот Троцкий сидит в тюрьме. Значит, на первый план выдвигается Ленин. Ленин возвращается.
В этот момент Сталин на съезде.
Да, Сталин выдвигается в этот момент. Ленин возвращается, Сталин уходит вот на какой-то второй план. И так неоднократно вот бывало в биографии Сталина, что Он идет за Лениным, как за более сильным, хотя и подчас высказывал свои точки зрения, отличные от ленинских.
Ну, и вот еще один сюжет, который тоже важен в связи с октябрем и юбилеем. Все-таки, почему умеренные силы, социалисты, либералы, все они по большей части российские патриоты, желавшие защищать Отечество, или, по крайней мере, не позориться тем, что было потом в виде Брестского мира, почему они проиграли большевистской партии в этот момент, не смогли создать коалицию, опереться на какие-то разумные силы и так далее?
Упустили время. Откладывали учредительное собрание неоднократно. Назначили на сентябрь, с сентября перенесли на ноябрь, состоялось в конце концов в январе следующего 18-го года, но здесь была своя логика, потому что страна крестьянская, 80% народа крестьяне, соответственно, армия крестьянская. А если учредительное собрание, то, скорее всего, побеждает партия социалистов-революционеров, которая должна, согласно своей программе, бесплатно передать землю крестьянам. Но если во время войны землю передать крестьянам, то опасались, что крестьянская армия ринется делить землю в тыл. Кстати, так и произойдет вот уже после ленинского декрета о земле. Но боялись разрушить фронт, боялись, что армия разбежится. В результате откладывали учредительное собрание, никаких серьезных крупных преобразований, а время идет. И отсюда падение авторитетов всех, кто входил во временное правительство. А Ленин был в такой крайней популистской левой оппозиции и уничтожающе критиковал временное правительство. И в конце концов вот симпатии постепенно переходили к Ленину, к Троцкому. Хотя вот я читал отчет, протокол заседания Петросовета в октябрьские дни. Вот выходит на сцену Троцкий и говорит: сейчас я вам представлю Ленина. И начинает рассказывать, кто такой Ленин. Это любопытный момент. То есть Ленина с июля по октябрь не было, и солдаты и рабочие забыли, кто это такой.
То есть он выступал как у него в роли, так сказать, такого политтехнолога в каком-то смысле опять.
Ну, объяснял, кто это. И, кстати, в апреле не очень-то знали, вот когда Ленин в апреле вернулся, проехав через Германию, не очень-то знали, кто это такой, потому что обычные рабочие солдаты со всей этой полемикой иммигрантской знакомы, как правило, не были. Но сказали: приезжает революционер, борец, пошли встречать. Ну, кто это? Так что Троцкий сыграл вот свою очень большую роль как председатель Петроградского совета рабочих солдатских депутатов.
Ну, в общем, вывод можно сделать, что тот, кто медлит с назревшими реформами, тот может быстро проиграть.
Вы правы. То есть был риск. Вот, но если во время все-таки народной революции, если не идти навстречу народным массам, не удовлетворять важнейшие требования, то можно потерять всякий авторитет. И, собственно, в октябре вернулось как бы к исходной точке, к тому, что было в феврале, то есть к вооруженному восстанию.
Но перевороту все-таки.
К очередному перевороту. Причем этот переворот был отнюдь не как предполагал Ленин. Ведь он в своих работах как пишет: сначала всеобщая стачка экономическая, экономическая стачка переходит в политическую, политическая переходит в восстание. Не было этого. Рабочие не бастовали. Город, столица, жил в обычном ритме. Работали театры, магазины, рестораны. И одновременно взятие власти. Вот штурм Зимнего.
Ну и, так сказать, занятие основных объектов, собственно.
Да, да, да.
Ну, а вот еще один вариант все-таки избежать вот этого октябрьского переворота, о чем мы говорим. Скажем, ведь внутри большевистской партии были люди, которые не очень хотели радикальных таких действий. Ну, там, скажем, Зиновьев, Каменев в тот момент, возможно, Луначарский, еще кто-то. А почему это крыло, так сказать, не смогло как-то опереться, ну, найти мостик, опять же, к другим социалистам? Потерпите до учредительного собрания там, и так далее. Вот эта вот линия, она была обречена?
пытались, ведь на рубеже октября-ноября состоялось заседание ЦК, принявшее решение о создании правительства из всех социалистических партий. Ленина на этом заседании не было. Когда он узнал, он пришел в бешенство, еще собрал заседание ЦК и принял свое решение, надавил о том, что вот будет большевистское правительство. То есть он создатель, он организатор партии, он был на голову выше всех этих Зиновьевых, Каменевых, и Бухариных, Сталиных. Это следует признать. Но из этого следует вот какой важный вывод. Если, предположим, бы Ленина не было бы, не родился бы или что-то с ним приключилось бы, то создать вот такую организованную, решительную, не сдерживаемую никакими моральными тормозами партию было просто некому. Ни Зиновьев, ни Каменев, ни Сталин на это способны не были. А Лев Давидович вступил в большевистскую партию только в июле 1917 года. И он сам-то ничего не создал. Он возглавил небольшую группу межрайонцев. И Троцкий вступил в большевистскую партию, а не Ленин, в межрайонцы подался. То есть и Троцкий оказался не способен. Это к роли личности в истории. Если бы не было бы Ленина, то, конечно, победившей Октябрьской социалистической революции не было бы. Реального социализма не было бы. Могли быть какие-то революционные события осенью 1917 года? Могли быть. Могла, в конце концов, быть даже установлена советская власть. Но другая советская власть. Советская власть из всех социалистических партий, которая довела бы страну до учредительного собрания, не стала бы его разгонять. И
германский вариант, собственно.
Этот вариант не осуществился. Был Ленин.
А у Керенского, как вы считаете, не было шансов вооруженным путем, так сказать, удержать власть, хотя бы до учредительного собрания? Знаете, это тема одного полка, которого не хватает власти для того, чтобы подавить мятеж. Собственно, силы-то участвовали в этих событиях не очень большие, если посчитать количественно.
С Керенским не все понятно. Он несколько раз отказывался принять вооруженную помощь. В том числе от казаков, которые его не любили, но все-таки не хотели, чтобы пришли к власти большевики. И он как-то даже непонятно почему портил отношения с казаками. Но казаки попросили разрешить устроить крестный ход в честь казанской иконы Богоматери. Что плохого? Запретил. Испортил отношения. Почему? И вообще я должен сказать, у нас все годы советской власти считалось, что Керенский, он неадекватен, невменяем в октябре 1917 года. Причем до октября вменяем, после октября тоже вменяем, а именно в октябре невменяем. А собственно почему? А если все-таки хотя бы виртуально представить, что Керенский был вменяем, то я не исключаю, что он все-таки сдавал власть. И если он вменяем, то получается, что он сдавал власть. Кому можно было тогда сдать власть? Только Троцкому, как председателю Петроградского совета, поскольку Ленин вообще был неизвестно где.
Не знаю, я поспорил. Если уж кто сдавал власть, то скорее генерал Черемисов, этот Северного фронта, который полнокомандующий, который полностью заблокировал любые действия Временного правительства и Керенского, и, как там они писали потом, вел шашни с большевиками. Тоже интересная история, плохо изученная.
Если, опять же, вернуться к Керенскому, так ведь он, кстати, запрашивал союзников, как они отнесутся к тому, если он заключит мир с Германией сепаратной. То есть Керенский понимал, что дело идет к тому, что надо народу что-то дать. Не просто провозгласить Россию республикой, а что-то дать. Союзники ответили отрицательно, он сам не решился.
Так. Пауза у нас в разговоре с главным научным сотрудником Института истории Российской академии наук Владимиром Лавровым. Через пару минут к вам вернемся.
Цена революции. Внимание! Внимание! Утренний разворот с 8 до 11 утра ведут Ольга Бычкова и Алексей Нарышкин. Не пропустите «Утренний разворот» с 8 до 11 утра.
По понедельникам после 19 в программе «Особое мнение» главный редактор и гендиректор независимой газеты Константин Ремчуков.
В этот понедельник в вечерней программе «Арсенал» обсуждаем тему «Кибербезопасность по-русски». У нас в гостях президент группы компании НПО «Эшелон» Алексей Марков. «Арсенал» в понедельник после 22 часов.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе» еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор с профессором Владимиром Лавровым. Владимир Михайлович, скажите, а вот как вы относитесь к такой концепции, которая вот в разгар юбилейных разных конференций стала такой доминирующей на поле профессиональных историков? Взяли, объединили февральскую, октябрьскую революцию в великую российскую революцию. Вот я, честно говоря, не могу как-то с этим согласиться. Мне кажется, что есть мартовская революция, которая, так сказать, выполнила задачу дать стране политические свободы, и есть октябрьский контрреволюционный переворот, который эти свободы отнял, обещая мир, ну и передел собственности, как теперь говорят. И пересмотр итогов приватизации. Вот так.
Все-таки это не сейчас историки до такого додумались. Это раньше это было спущено сверху, это стали употреблять и в образовательном о стандарте. И с чем это связано? Я думаю, с тем, что октябрь называть великой революцией властям уже неудобно, а хочется. А вот если объединить с февралем, то вроде бы и можно. Вот февраль потерпеть, и вместе великая российская революция получается, иногда говорят русская, но неправильно датируется 17-м годом, не только 17-й год, это еще было в указе президента о том, как вот отмечать эту дату в 16-м году, потом вошло в образовательный стандарт. Если мы исходим из того, что революция была 17-го года, то получается, что чуть ли не высшей точкой это создание ЧК в декабре. В действительности революция...
Вот отпразднуют скоро.
В действительности революция продолжалась и в 18-м году. Разгон учредительного собрания – это Октябрьская революция. Брест-Литовский мир – Октябрьская революция. Я думаю, что вести революцию, если вот ее начинать в феврале, то в 17-го, то надо вести до июля 18-го года, когда был съезд Советов, который принял Конституцию, которая, как говорили, закрепила завоевание Октябрьской социалистической революции. Сама Октябрьская, если вести, то от октября 17 до июля 18-го.
Ну, однопартийная диктатура возникает как раз.
Но надо сказать, что вот если вспомнить Ленина, то он говорил о февральской революции, об октябрьской революции, но иногда объединял их вместе, но включая 18-й год. И, в общем, такая трактовка возможна, поскольку это единый процесс, но все-таки эти революции очень отличаются. И октябрь можно считать контрреволюцией по отношению к февралю, хотя без февраля октября бы не было. То есть здесь вот такая зависимость тоже есть. Мне не нравится, когда вот сливают две революция, и я думаю, что это вот по такой причине, что хотят вот все равно говорить об октябре как о великой революции. Конъюнктура, да. Люди, которые внутри здесь вот испытывают ностальгию по сталинско там брежневским временам, вот им это больше годится, и никакая это не русская революция, скорее антирусская революция. И стоит все-таки разделять. Ну, иногда можно сказать, что единый процесс, я думаю, вот так.
Скажите, а вот еще одна такая тема, которая возникает сейчас в этих юбилейных беседах. Ну, вообще, вот советская модернизация, там, опыт, который якобы привит октябрьскими всякими событиями Западу, то ли негативный, то ли опыт социального государства. Вот стоило ли это все тех жертв, которые были принесены на алтарь коммунистической религии российским народом?
Ну вот земля служила такой вот морковкой, приманкой. Вот дадим землю. И действительно, вот ленинский декрет о земле помог большевикам утвердиться у власти. Но есть статистические данные, сколько крестьяне получили земли. 16%. Плюс 16% к тому, что они имели. Значит, в действительности в царской России большая часть земли уже законно перешла к крестьянам. 50 с чем-то процентов. 25% арендовалось. А обычно было так. Сначала арендовали, потом выкупали. То есть, реально в руках крестьянства было 75%. И по расчетам экономистов, вся земля законно, вот, рыночным путем, должна была перейти в руки крестьянства к концу 20-х годов. Вот это был естественный процесс, когда земля была в руках тех, кто умел работать. А тут произошел какой-то черный передел. Земля зачастую оказывалась в руках, в том числе, людей, которые, ну, ничего не добились, работая на земле, а настоящие, эффективно работающие сельскохозяйственные предприятия, они, собственно, были разгромлены.
Так более того, я подозреваю, что многие не знают, что землю же переделили не только у помещиков, но и, собственно,
у крестьян. У крестьян отнимали. У тех, кто хорошо работал, кто ее законно купил, у крепких крестьян, которые очень плодотворно работали, достаточно сказать, что крестьянство в Российской империи обеспечивало магазины продуктами сельского хозяйства. Можно было прийти в магазины и купить то, что нужно. Карточек не было. Вот так вот работали без всяких тракторов. Тракторов было всего несколько сотен в стране. Когда у нас в колхозах, совхозах будут трактора, но не будет материальной заинтересованности никакой, значит, сразу карточки, полуголодное, голодное существование. А вот тогда были миллионы, десятки миллионов крестьян, которые любили свой труд, сравнительно трезвых, и они хорошо работали, и у них тоже отняли. Вот в пользу люмпина, бедноты, вот уравниловка, ну что из этого? В конце концов, вышел голод.
Скажите, а еще один тезис из этих дискуссий последних. А важен ли опыт Советов как некая такая попытка народовластия и несовершенного парламентаризма?
Ну вот Советы сначала-то родились все-таки как живые органы. Пусть самые несовершенные, пусть там собирались, скажем, во дворе завода рабочие, выбирали своих депутатов в Петроградский совет. Причем никаких норм не было. От маленького завода могли избрать много депутатов, от большого меньше. Но все-таки были дискуссии, были голосования, было несколько партий. Вот так было до октября. В октябре, вот если говорить о втором съезде Советов, который провозгласил создание советской власти, вот на этом съезде было представлено меньшинство Советов. Вот какая вещь. А большинство крестьянских Советов, а в крестьянской стране это чрезвычайно важно, вот за кем идут крестьянские Советы. Так вот, крестьянские Советы вообще за большевиками почти не шли. Они шли за эсерами.
Они уже раскололись, там одни пошли за левыми эсерами, другие за правыми, кто-то примкнул к большевикам. Вот так они и подтянули этих крестьянских Советов.
Вот крестьянские Советы на местах шли за эсерами. За большевиками в основном и левыми эсерами шли крестьянские Советы в армии. Вот такие вот советы шли.
Скажите, вот еще хотела спросить об этом опыте насилия, собственно. Есть такая теория, что красный террор начинается в 18-м году, там покушение на Ленина, ответные меры и так далее. Но вот мне кажется, что мы не должны игнорировать уже сам 17-й год, ту же осень, когда и самосуды идут, потом какие-то рефтрибуналы появляются, аресты и, собственно, ЧК, как вот вы же сказали, юбилей впереди у нас.
Ну, официально объявлено, что красный террор – это ответ на покушение на Ленина, на Урицкого. Но на самом деле это не так. Безусловно, красный террор имел место раньше, и цареубийство – это чистой воды красный террор. Я думаю, что красный террор начался с того, что большевистская власть расстреляла мирную демонстрацию в поддержку учредительного собрания в январе 18 года. Я бы красный террор вот с этого печального, с этой кровавой субботы вел. Что касается происходившего в октябре-ноябре 17 года, были расправы снизу. Топили юнкеров в Неве, там при штурме Зимнего, там спороли одной из защитниц живот. Вот такие вещи. Но это...
Убили помощника военного министра Туманова.
Да, да. Но это не направлялось Лениным, Троцким, Дзержинским. Это вот шел беспредел снизу. И надо сказать, юнкеров-то отпустили под честное слово из Зимнего дворца, занятого большевиками. Я смотрел, вот, как эти революционные суды работали. Вынести революцию, революционное порицание. И отпускали. Вот если брать вот самый первый месяц, это было вот так. Но с января уже пошел государственный красный террор. И здесь надо сказать, что он был абсолютно неизбежен, потому что на свободных демократических выборах в учредительное собрание, наш первый полноценный парламент, его большевики не могли, вот эти выборы не могли не провести, потому что они еще недостаточно укрепились. И подтасовать не могли, еще сильно не были. Так вот, на этих свободных выборах за большевиков проголосовало 22-24%. 76-78% народа, избирателей, проголосовали против большевиков. Что это значит? А это значит, что, имея за собой 22-24%, нельзя демократически управлять страной. Значит, переход к насилию был абсолютно неизбежен и ждали только повода. И вот покушение на Ленина на заводе Михельсона – это был повод. А выдавали за причину. А причина в том, что народ против большевиков. Надо было подавить невиданным за всю историю России насилием. Что и было сделано.
Хотел к сегодняшнему немножко дню подъехать. А вот, на ваш взгляд, какие причины действительно катастрофы, которая началась в 17 году, остаются актуальными сегодня?
Ну, я бы выделил здесь два аспекта, касающиеся власти и касающиеся оппозиции. Значит, власть все-таки запаздывала с преобразованиями. К парламентаризму стали переходить только под давлением Первой русской революции. Если бы не Первая русская революция, император Николай II никогда бы Государственную Думу не созвал бы, или созвал бы, так сказать, неведомо в какой перспективе. То есть запоздали, это надо было делать раньше. Это один момент. И одновременно не очень-то подавляли, между прочим. Сейчас ведь тоже необходимо провести целый ряд преобразований, но их нет. Реально никаких преобразований нет.
Стабильность называется.
Да. Конечно, здесь нужен реальный, опять же, парламент, реальные партии, реальные выборы. Преобразований здесь никаких нет. Значит, опять запаздываем, чем это вернется. Но есть и ошибка оппозиции. И тогда, и сейчас. Вот тогда вот мы с вами в передаче не так давно летом о Спиридоновой как раз и говорили, кто ее раскрутил-то, кто и создал всероссийскую известность. Кадеты, конституционные демократы. Кто послал встречать почетный караул офицерский Ленину в апреле 17 года? Временное правительство во главе с князем Львовым, который опять же близок к конституционным демократам. То есть оппозиция демократическая, либерально-западническая, не чувствовала тогда вот чем это может обернуться? Ну и сейчас, смотрите, Проханов раскручен на либерально-западническом радио, где мы сейчас находимся. Кургиняна раскрутил Николай Карлович Сванидзе. Сергея Удальцова фотографию печатает «Новая газета». Вот как будто никаких уроков истории. Вот иногда бывает ощущение, что вот демократы-западники сами себе роют могилу. А, собственно, если в себе, значит, заодно и России. Не пошли эти уроки. Вот и идут на одну и ту же демонстрацию с леваками, с большевиками, с коммунистами. Как будто коммунисты мало поубивали демократов. Вот уроки не пошли на пользу.
Скажите, а вот на ваш взгляд, что Россия пошла после 91 года все-таки по пути февральской революции? Или вот, знаете, есть такая несостоявшаяся альтернатива, о которой говорят некоторые ваши коллеги? Ну, не Ленин, а Корнилов или Колчак, такой режим, который мог установиться после гражданской войны в случае победы белых, похожий на франкистский, на Хорти, на Муссолини, так сказать, ну, с поправочкой на время. То есть буржуазно-демократическая, но, наверное, не совсем демократическая, а скоро будет, может быть, и вообще не демократическая.
А я бы все-таки не стал называть февраль буржуазно-демократической революцией. Это марксистская социал-демократическая точка зрения, которой придерживались Ленин, Плеханов, Мартов. То есть марксисты, реальная буржуазная революция у нас происходила сверху с 1861 года, благодаря блестящим реформам императора Александра II, и у этих преобразований была демократическая перспектива. А что касается февраля-марта 17 года, ну что это за демократическая революция, в результате которой демократия перестала существовать?
Ну, она в результате переворота перестала существовать.
Ну, вот был сделан все-таки шаг. Стоило убрать правительство законное, и началось постепенное сползание в беззаконие. Беззаконие, Октябрь, Красный террор, ГУЛАГ. Я не уверен, что стоит. Это скорее началась красная смута. То есть кто-то думал, что творит буржуазно-демократическую революцию. И, собственно, можно назвать февраль-марта 17 года буржуазно-демократической революцией с одной оговоркой, что это она не законченная, не состоявшаяся. Но к власти пришли люди образованные, но которые представляли силы очень немногочисленные. Ну, на кого опирались конституционные демократы, октябристы, на образованное общество.
А в 91-м-то году все-таки она продолжилась, эта линия, или нет? Сейчас-то мы где?
Ну, я думаю, что события 91-93 годов можно определить как демократическую революцию, как буржуазную, буржуазно-демократическую. В таком духе можно, но она, опять же, не законченная. То есть полностью, мы до сих пор из октября полностью не вышли. Вот ведь как живем в окружении идолов Ленина, там и Дзержинскому, и так далее.
Вот все спорят, хоронить ли Ильича. Уже Рамзан Кадыров тут выступает на вашей стороне. Хороший союзник, в кавычках.
Я убежден, что пока не произойдет декоммунизация, пока мы не расстанемся с Лениным и Сталиным, не будет подлинного духовно-нравственного возрождения. Вот будет какая-то такая мировоззренческая нравственная стагнация и даже деградация. Потому что, ну, если не убрать вот людей, чьи руки по локоть в невинной крови, то происходит какое-то массовое непонимание, что есть добро, что есть зло.
Ну вот Сталина возвеличивают, пожалуйста, вам.
Ну вот, куда мы можем прийти со Сталином? Со Сталином можно прийти только в ГУЛАГ. Вот вектор движения туда. Я думаю, что мы до ГУЛАГа не дойдем. Но вектор-то движения туда со Сталином, с Лениным, с Дзержинским можно только по этому вот вектору двигаться.
Ну вот Путин-то говорит о том, что осуждаем репрессии, когда памятник открывает. А чьи это репрессии? Ни фамилии Сталина, ни Ленина, ни имен, ни политической партии, которая это учинила, не называется. Ну как будто действительно инопланетяне прилетели. Вот, в октябре 17-го года высадились инопланетяне.
И напакостили.
Ну, или в апреле, да, из поезда, из какого-то. А потом пересели в бронепоезд Троцкого.
Ну вот и получается замалчивание, попытка объединить необъединимое. Ну как можно объединить, вот примирить Николая II и его убийцу Войкова? Как можно примирить Солженицына и, скажем, Берию, о котором в положительном плане показан фильм по телевидению? То есть невозможно. Я понимаю, что есть люди в этом заинтересованы, вот, чтобы всех примирить, и они бы не мешали вот править. Они избиратели. Мы с вами. Вот эту логику я понимаю. Но реально это оборачивается деградацией нравственной. Мы ее видим просто в своей жизни. Да, достаточно выйти на улицу. Воздух пропитан матерщиной у нас. То есть деградация происходит. Мы как бы на нее не обращаем внимания. А это все результат Октябрьской социалистической революции. Потому что, может быть, одно из самых страшных последствий октября – это охамление народа.
Ну, знаете, тротуары не заплеваны семечками, как это было в 1917 году. Если посмотреть мемуары, это уже прогресс. А на ваш взгляд, есть все-таки вот такая холодная мировоззренческая война в обществе? Она продолжается? Гражданская?
Гражданская холодная война продолжается. Дай бог, чтобы она не переросла в горячую, полного гарантии нет. И я думаю, что единственный путь вот выйти из этой холодной гражданской войны, единственный путь к настоящему примирению – это преодолеть Ленина, Сталина, марксизм, ленинизм, сталинизм. Вот тогда подлинное, богоугодное примирение возможно. Если мы не преодолеваем, то мы в каком-то таком промежуточном...
А вот праздновать будут юбилей органов безопасности России как наследников ВЧК. Это как выглядит с точки зрения, ну, я не знаю, исторической или нравственной?
Ну, вот открывают памятники Дзержинскому. На Вятской земле даже мемориальный музей открыли. В Магадане, через который прошло 3 миллиона жертв чекистов, открыли памятную доску Дзержинского. Что у людей с совестью? Что, так сказать, вот с головой? Ну, кто такой Дзержинский? Двоечник, недоучившийся, редактор газеты «Красный террор». А в первом же номере написано: не смотрите, виноват человек, не виноват, смотрите, вот если у него мозоли. Если мозоли нет, расстрелять. Это Дзержинский. Вот кто такой Дзержинский на самом деле. Если его портреты до сих пор висят вот в зданиях ФСБ, если вот с такого берется пример, так это страшно. Значит, полностью вот с преступным прошлым мы не расстались. Раз не расстались, то нельзя исключать рецидив.
Скажите, а на ваш взгляд, вот сейчас есть все-таки возможность историкам нормально работать, нормально изучать вот это время? Есть ли, ну, я не знаю, финансовые возможности? Есть, как вот ваш институт сейчас существует в этой ситуации? Что, так сказать, кто-то будет заниматься всеми этими темами, которые мы обозначили и вот обозначаем, ну, довольно регулярно?
Ситуация замечательная. Дирекция моего института, Института российской истории Академии наук, новый директор Юрий Петров принял решение сократить 20 докторов и кандидатов наук, в том числе известных ученых, людей, смеющих свои суждения. Иметь в том числе, кстати, меня. Причем в 2010 году, когда Петрова избрали директором, я выступил против. И сейчас Юрий Петров сводит со мной счеты, мстит. Ну и мне неоднократно передавали от директора, что он недоволен моими выступлениями, тем, что я проговариваю, на мой взгляд, правду о происходящем в 1917 году. Вот хотят расправиться, 20 ученых выкинуть. Значит, уже наш институт сократили в 3,5 раза, будет в 4. Заниматься революцией почти некому. Вот так мы блестяще встречаем эту горе-дату столетия октября.
Ну, а как-то общественность-то может все-таки научная сопротивляться? В конце концов, институт важный, и как-то его разрушать до такой степени, наверное, ну, невозможно, все-таки вступятся люди?
Не знаю, мне кажется, люди настолько запуганы, ко мне неоднократно вот подходили с моими, вот в связи с моими выступлениями в средствах массовой информации, и говорили сотрудники института: я с вами согласен, но я боюсь. Вот страх, боязнь снова вошли в нашу жизнь. Это одна из реальностей 2017 года.
Ну, в общем, стоит, наверное, вспомнить Александра Александровича Солженицына. Да? Он так говорил о том, что можно ведь и погибнуть под обломками коммунизма. Вот на ваш взгляд, эта опасность, она преодолена, или вот все эти обломки, они на головы-то нам и сыплются?
Я думаю, то, что сейчас имеет место, можно как-то сопоставить с правлением Николая I. То есть и тогда была частная собственность, и какой-то рынок, но с преобразованиями запаздывали. В результате Крымская война, и обнаружилось, что наши корабли сражаться не могут, они парусные, в Англии и Франции паровые, пушки и ружья Англии и Франции бьют в 3 раза дальше. То есть отсутствие успешного развития рано или поздно чем-то плохим обернется. Вот успешного развития запустить не удалось сейчас.
Ну что ж, да, у нас, конечно, это некий печальный такой финал. Я думаю, что, может быть, это и закономерно. Вот, в конце концов, октябрь был трагедией, а трагедии надо говорить серьезно. У нас в гостях был профессор, главный научный сотрудник Института истории Иран Владимир Лавров. Всего доброго.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.